но на ее лице лежала какая-то тень. Когда я разговаривал с ней, она отвечала мне с какой-то излишней медлительностью. Как-то раз, когда она не ответила вовсе, я поднял глаза и увидел, что она рассматривает фотографию в рамке на стене со странным мечтательным выражением. Я почувствовал, как меня обдало холодом, и ее ответ, не имевший ничего общего с моим вопросом, нисколько не успокоил меня.
«У меня такое чувство, доктор, и иногда очень сильное, что я обречена».
«Глупое, мелодраматическое слово. Однако, джентльмены, у меня был готов сорваться ответ «да, я тоже чувствую это». Я прогнал от себя эти мысли. Врач, произносящий такие вещи, должен немедленно продать свой инструмент и медицинские книги и попытать счастье в плотницком деле или стать водопроводчиком. Я сказал ей, что она не первая беременная женщина, у которой возникают подобные чувства. Они известны любому врачу, и их часто называют синдромом долины теней. По-моему, я уже упоминал об этом, джентльмены. Мисс Стэнсфилд серьезно кивнула мне в ответ, и я вспоминаю, как молодо она выглядела в тот день и каким большим казался ее живот.
«Я знаю об этом», — сказала она. «Я испытываю эти ощущения, но они как бы отделены от того, другого чувства. Оно как что-то неясно вырисовывающееся. Не могу описать это более точно. Это глупо, но я не могу от него избавиться».
«Вы должны попытаться», — сказал я. «Это же очень хорошо для...» Но она уже была далеко от меня. Она снова изучала фотографию.
«Кто это?»
«Эмлин Маккерн», — ответил я, стараясь перевести все в шутку. Но у меня получилось немного глуповато. «Перед гражданской войной, еще совсем молодой».
«Нет, я вас узнала, конечно», — сказала она. «Женщина. Можно определить, что это женщина по юбке и туфлям. Кто она?»
«Ее имя Гарриет Уайт», — промолвил я и подумал. «Она будет первой, чье лицо вы увидите, когда приедете рожать». Холод вернулся вновь, жуткий и беспредельный. Ее каменное лицо.
«А что говорит надпись на основании статуи?» — спросила она, все еще находясь в каком-то оцепенении.
«Не знаю», — солгал я. «Я не очень силен в разговорной латыни». В эту ночь мне приснился самый плохой сон в моей жизни. Я проснулся от ужаса, и если бы был женат, то напугал бы жену до смерти. Во сне я открыл дверь своего кабинета и увидел Сандру Стэнсфилд. На ней были коричневые туфли, красивое белое платье с коричневой каймой и чуть вышедшая из моды шляпка. Но шляпка находилась между ее грудей, потому что она держала голову в руках. Белое платье было запачкано кровью. Кровь хлестала из шеи и заливала потолок. Ее удивительные карие глаза были широко раскрыты и смотрели на меня.
«Обречена», — сказала голова. «Обречена! Я обречена! Нет спасения без страдания. Это дешевое волшебство, но это все, что мы имеем».
Я закричал и проснулся. Настал и прошел день, когда должен был подойти ее срок, 10 декабря. Я осмотрел ее 17 декабря и сказал, что ребенок, безусловно, родится в 1935-м, но, скорее всего, после Рождества. Мисс Стэнсфилд восприняла эту новость с хорошим настроением. Казалось, она отбросила все мрачные предчувствия. Миссис Гибс, слепая женщина, нанявшая мисс Стэнсфилд, была ею очень довольна. Она даже рассказала своим друзьям о мужественной молодой вдове, которая, несмотря на все невзгоды и собственное затруднительное положение, не унывает и смело смотрит в будущее. Многие из друзей старой женщины выказали готовность взять мисс Стэнсфилд на работу после рождения ребенка.
«Я тоже подвела их к этому», — сказала она мне, — «ради ребенка. Но только до тех пор, пока окончательно не встану на ноги и не найду что-нибудь постоянное. Иногда мне кажется, что самое худшее из всего случившегося — то, что я по-другому стала смотреть на людей. Иной раз думаю, ну как я могу спокойно спать, когда обманула эту милую золотую старушку? А потом говорю себе, Если бы она знала, то показала бы мне на дверь, как и все другие. Но все равно ложь есть ложь, и порой мне становится тяжело на сердце.
Перед тем, как уйти в этот день, она достала маленький сверток и робко положила его на стол.
«Счастливого Рождества, доктор!»
«Вы не должны были», — сказал я, выдвигая ящик стола и доставая собственный сверток. «Но я тоже приготовил для вас». Она удивленно взглянула на меня, и мы оба рассмеялись. Она подарила мне серебряную заколку для галстука, а я — альбом для фотографии ее ребенка. У меня сохранилась заколка, и вы видите, я надел ее сегодня. Что случилось с альбомом, мне неизвестно. Я проводил ее до двери, и тут она обернулась, положила руки мне на плечи, поднялась на мыски и поцеловала меня в губы. Ее губы были холодны и тверды. Это был не страстный поцелуй, но и не тот, что вы ждете от сестры или тети.
«Еще раз спасибо, доктор», — сказала она, чуть задыхаясь. Ее щеки слегка зарделись, а карие глаза ярко блестели. «Спасибо за все».
Я засмеялся, немного неуклюже. «Вы говорите так, словно мы с вами больше не увидимся, Сандра. Во второй и последний раз я назвал ее по имени».
«Нет, мы еще встретимся», — возразила она. «Я в этом нисколько не сомневаюсь».
Она была права, хотя ни один из нас не мог предвидеть, при каких страшных обстоятельствах произойдет наша последняя встреча. Схватки начались в самый канун Рождества, после 6 вечера. К тому времени выпавший за день снег превратился в лед. Миссис Гибс жила в просторной квартире на первом этаже, и в 6:30 мисс Стэнсфилд осторожно спустилась вниз, постучала в дверь ее квартиры и попросила разрешения вызвать по телефону такси.
«Что, маленький беспокоит, дорогая?» — спросила миссис Гибс, уже волнуясь. «Да, схватки только начались, но я беспокоюсь из-за погоды. Такси будет ехать очень долго».
Она вызвала такси, а потом позвонила мне. В это время в 6:40 волны боли следовали с интервалом в 25 минут. Она повторила мне, что решила поторопиться из-за непогоды.
«Мне бы не хотелось родить ребенка на заднем сиденье такси», — сказала она.
Ее голос был совершенно спокойным. Такси опаздывало, а родовые схватки протекали немного быстрее, чем я предсказывал. Но, как я уже говорил, не бывает абсолютно похожих друг на друга родов. Таксист, видя, что его пассажирка вот-вот разродится, помог ей спуститься по скользким ступеням, все время повторяя: «Будьте осторожны, леди». Мисс Стэнсфилд только кивала, сосредоточившись на глубоких вдохах и выдохах, в то время как конвульсии сотрясали ее тело. Дождь со снегом барабанил по крышам машин, стекая гигантскими каплями по светящейся желтой табличке такси. Миссис Гибс рассказывала мне позже, что молодой водитель нервничал больше, чем ее бедная дорогая Сандра, что, вероятно, также явилось причиной несчастья. Другой причиной, несомненно, был сам метод дыхания. Таксист пробирался по скользким улицам, медленно проезжая перекрестки. Он сказал, что звук ровного и глубокого дыхания, доносящийся с заднего сиденья, заставлял его нервничать и постоянно смотреть в зеркало, чтобы проверить, все ли в порядке с женщиной. Он утверждал, что не нервничал бы так, если бы она просто вскрикивала, как, по его мнению, и должны вести себя рожающие женщины. Он спросил ее 1 или 2 раза, как она себя чувствует, и она лишь кивнула в ответ, продолжая качание на волнах с глубокими вдохами и выдохами. За 2 или 3 квартала до больницы она, наверное, почувствовала, что наступает конечная стадия родов. Прошел 1 час с того момента, как она села в такси, но все равно это были необычайно быстрые роды для женщины, не имевшей раньше детей. Водитель заметил разницу в ее дыхании.
«Она задышала, как собак в сильную жару, док», — сказал он. «Она начала работать в ритме паровоза».
В эти минуты таксист увидел просвет в нескончаемом потоке машин и устремился в него. Путь к больнице был теперь открыт. Она находилась всего в нескольких кварталах впереди.
«Я уже видел статую рядом с ней», — продолжал водитель.
Стремясь как можно быстрее избавиться от терпящей муки беременной женщины, он нажал на газ, и машина рванулась вперед, заскользив по покрывшему дорогу льду. Я прибыл в больницу примерно в то же время, что и такси, только лишь потому, что недооценил всю сложность вождения в таких условиях. Я считал, что найду мисс Стэнсфилд наверху, уже подготовленную к родам. Я поднимался по ступеням, когда неожиданно заметил пересечение двух огней, отразившихся на ледовой дорожке, которую еще не успели посыпать золой. Я повернулся вовремя, чтобы увидеть, как все произошло. Машина скорой помощи выезжала с площадки перед корпусом неотложной терапии, в то время как такси с мисс Стэнсфилд подъезжало к больнице. Такси ехало слишком быстро, чтобы успеть затормозить. Водитель запаниковал и резко нажал на тормоз, вместо того, чтобы подкачать его. Такси закружилось и начало переворачиваться на бок. Зажженная мигалка скорой отбрасывала полосы кроваво-красного света, освещавшего место происшествия. В какой-то момент полоса света упала на лицо Сандры Стэнсфилд. Это было лицо из моего сна. Окровавленное, с широко раскрытыми глазами. Я выкрикнул ее имя, сбежал две ступеньки вниз, поскользнулся и упал, растянувшись. Я почувствовал парализующую боль в локте, но все же сумел опереться о свой черный портфель. За всем остальным я наблюдал лежа, ощущая звон в ушах и острую боль в локте. Скорая затормозила и также начала вращаться, ударившись задом об основание статуи. Двери распахнулись, и каталка, к счастью, пустая, выскочила, словно язык, и помчалась вниз по улице на своих колесах. Молодая женщина на тротуаре закричала и попыталась убежать, когда две машины приблизились друг к другу. Сделав два больших шага, она поскользнулась и упала на живот. Сумочка вылетела у нее из рук и заскользила по ледяному тротуару, словно бита по дорожке Кигельбана. Такси продолжало вертеться и теперь двигалось назад. Я хорошо видел водителя. Он крутил руль, как сумасшедший. Скорая отскочила от статуи и врезалась в бок такси. Машина закружилась с новой силой и со всего маху ударилась об основание постамента. Горевшая желтая табличка взорвалась, словно бомба. Левый бок такси смялся, как папиросная бумага. Через мгновение я увидел, что удар не полностью пришелся на левую сторону. Машина угодила в угол пьедестала с такой силой, что могла бы быть разрезана пополам. Во все стороны брызнули стекла, а моя пациентка была выброшена через правую половину заднего стекла изуродованной машины, как тряпичная кукла. Я снова был на ногах, не замечая этого. Я помчался вниз по обледенелым ступеням, снова поскользнулся, но устоял. Единственное, в чем я отдавал себе отчет, это мисс Стэнсфилд, лежавшая в тени зловещей статуи, рядом с тем местом, где скорая нашла успокоение, перевернувшись на бок, а ее мигалка продолжала разрывать ночь красными вспышками. Было что-то до жути ненормальное в лежавшей фигуре, но, честно говоря, я не хотел верить, что знаю, в чем дело, пока моя нога не наткнулась на какой-то предмет. То, что я задел, заскользило прочь, как сумочка молодой женщины. Оно скорее скользило, чем катилось, и только колыхание волос, перепачканных в крови и усеянных осколками стекла, но узнаваемых по их золотистому оттенку, заставило меня понять, что это было. Во время аварии ей оторвало голову. Ее-то и задела моя нога. Двигаясь словно во сне, я подошел и перевернул тело. Думаю, что я попытался закричать, как только увидел это, но не смог издать ни единого звука. Женщина еще дышала, вы представляете, джентльмены? Ее грудь поднималась и опускалась в ритме быстрого и легкого дыхания. Снег падал на распахнутое пальто и окровавленное платье. Я слышал какой-то высокий свистящий звук. Он походил на шум закипающей в чайнике воды. Это ветер входил и выходил через ее открытое горло. Маленькие вскрики воздуха, проходящего через голосовые связки, у которых не осталось рта, чтобы обратить их в членораздельные звуки. Я хотел убежать, но у меня не было сил. Я упал на колени рядом с телом, прикрывая рот рукой. Вдруг я заметил свежую кровь, проступающую через нижнюю часть одежды. И какое-то движение.